Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Всякий раз, когда Европа заболевает, она просит прописать лекарства Балканам. Сербский писатель Милорад Павич.
Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских «братьями»? От политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко «Балканы». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие мои. С вами я, главный редактор портала balkanist.ru Олег Бондаренко. И, как всегда, по четвергам в 9 вечера вы слушаете программу о нашей Европе. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала balkanist.ru. Сегодня мы будем говорить на тему безумно интересную как для специалистов, так и для широкой аудитории. Исторически на Балканах было три центра силы. Это Берлин вместе с Веной, это Стамбул и это Петербург, да, ну тогда Российская империя, да. Потом уже к этим центрам влияния добавился Лондон, естественно, потом добавился Вашингтон, но вот это триединство немецко-турецко-российское с точки зрения полюса влияния, оно осталось. Мы когда-то обсуждали вместе с Екатериной Энтиной, профессором Высшей школы экономики, роль Китая на Балканах, как она растет. И, в общем-то, что Китай становится чуть ли не главным в экономическом смысле конкурентом России в Сербии, в той же самой Сербии. А сегодня я позвал в гости своего хорошего приятеля, давнего коллегу, германиста Михаила Голованова, председателя общества «Бисмарка» в Москве. Михаил, приветствую.
Приветствую, Олег, спасибо за приглашение.
Давай начнем с исторического экскурса. Почему так случилось, что на Балканах высока роль Германии, хотя, казалось бы, где Германия, где Балканы, и какая страна является главным адвокатом, главным лоббистом, вернее, Германии из балканских стран, и почему вдруг именно вот к Балканам такое внимание исторически было со стороны Берлина? Ну, тогда Берлин плюс Вена, но сейчас, понятно, мы говорим о Берлине прежде всего.
Да, спасибо, хороший вопрос. Здесь я позволю себе побыть немного таким адвокатом дьявола, потому что у нас достаточно упрощенное представление существует о том, что, в общем-то, Германия делает на Балканах, да, почему она исторически туда стремится, почему проводит уже много столетий экспансию. Мы думаем, да, вот у нас, ну, как в обществе считается, что есть такие замечательные белые пушистые Балканы, на которые, значит, захватническая Германия положила глаз, и, значит,
Дранкнах, на юго-восток.
Да. Вот, но если мы вспомним историю, то поймем, что на самом деле, если говорить о, там, скажем, праве первородства, да, о правах, заявленных Германией на Балканы, то это достаточно древняя история. Во-первых, еще со времен средних веков немецкие поселенцы просачивались на Балканы, и многочисленные браки среди элиты, среди аристократии укрепляли эти связи. Но, конечно, реперной точкой стала история с битвой под Веной, с осадой Вены турками в 1683 году, когда турки были наголову разбиты. И после этого в течение 30 лет габсбургская монархия, замечательный принц Евгений, теснил турок и довел дело до взятия Белграда. Вот. И именно вот с этого момента в немецкий лексикон вошли такие, политический лексикон в том числе, вошли такие интересные слова, как Славония, Бачка, Банат, извините, Срем, Трансильвания.
Но это все Срем, Бачка и Банат, это три региона, составляющие воеводину. составляющие Воеводину. Это последний автономный край, который остался под контролем Сербии, Белграда. Это равнинная часть Сербии. Я объясняю специально нашим радиослушателям, чтобы это было понятно. Да и, в общем-то, и город Нови Сад. Он назывался же Нойплантен. Но по-немецки, да, какое-то время там было большое количество немцев, всех немцев выселили по итогам Второй мировой войны.
Вот давай я сейчас про это да. чуть-чуть скажу. Дело в том, что именно с конца 17 века, после победоносной кампании Евгения Савойского, как раз начинается обвальная колонизация немцами вот этих новых территорий. Они были достаточно пустынны тогда, было много свободной земли. И Габсбурги, они... вербовали население немецких княжеств, которое пребывало, кстати, после 30-летней войны достаточно в печальном состоянии. Это реально были территории, где царила нищета, и люди на хороших условиях переселялись на Балканы. И эта немецкая общность получила название «Дунайские швабы». Сейчас это такой устойчивый термин. Есть множество организаций этих дунайских швабов, их накануне... Второй мировой войны было уже под 2 миллиона, если брать все балканские страны. Конечно, реальных переселенцев из Швабии немецкой там 5-6%, но вот этот этноним, он как бы вобрал в себя всех
немцев. А
Швабия
это какой регион, напомни, пожалуйста? По-моему,
Баден-Вюртемберг, если не ошибаюсь. Ну, это надо смотреть. Ну, неважно. Короче, этот термин вобрал в себя всех немцев, которые переселились на Балканы. И эти немцы... строили там города, дороги, деревни. То есть практически этот процесс можно на самом деле запараллелить с колонизацией Новороссии, которая на 100 лет позже русскими, да, которая на 100 лет позже была проведена. Вот. И список великих немецких вот этих дунайских швабов, которые там развивали культуру, которые получали Нобелевские премии, были великими композиторами. Можно найти в Википедии, это достаточно серьезный, внушительный список. И каково же было удивление, да, немцев, которые через 100 лет, колонизировав вот эту территорию, раскатав, как, так сказать, губы на все Балканы, с удивлением обнаружили Россию, Петербург, как ты сказал, да, который... заявил права на часть этих территорий,
ну, по части...
под соусом панславизма.
Да, панславизма или... Мне даже, кстати, вот объясняли, что есть отличие между панславизмом, это скорее венская такая трактовка, попытавшаяся объединить славян против Москвы. А были славянофилы. То есть славянофильство не равно панславизму.
Ну, панславизм — это такая вещь,
исторически.
Исторически, действительно, это как бы... Это трофейное оружие, которое вырвали из рук Австрии и повернули против нее же. Умные петербургские,
ну, вот, скажем так, идеологи. Ну, вот панславизм, да, это чуть ли не антироссийская изначально была история, может быть, многие удивятся, но он действительно был придуман для того, чтобы объединить славян Восточной Европы против Москвы, против
да,
Петербурга,
да, но все получилось России. Ровно наоборот, и на рубеже 19-20 века идеология панславизма, которая финансировалась и поддерживалась Петербургом и военной мощью, экономической мощью Российской империи, она была крайне популярна на Балканах. И вот это приводило в дикое бешенство и Берлин, и Вену, которые вложили колоссальные средства с конца 17 века в колонизацию, германизацию Балкан.
Ну, хорошо, история... осталось в прошлом, потом наступил уже активный 20 век, история более актуальная, более современная, история, в результате которой, ну, кстати, там и Сербия, если так вспоминать, получила свою независимость в результате Берлинского конгресса 1878 года, потом, после, по итогам, собственно, да, и Первая мировая во многом началась-то в результате конфликта Австро-Венгрии с Сербией, да, то есть те же самые Габсбурги. Ну, эти Габсбурги, в общем-то, и стали одними из первых жертв Первой мировой войны, и потом на долгие годы, на долгие десятилетия они были, они остались в Испании, да, и им же не разрешали въехать, это вот, кстати, интересно, проводили параллель между, вот, была, помнишь, женитьба нашего Георгия Романова в Санкт-Петербурге, в Исаакиевском соборе, на итальянской некой, значит, там, девушке, графине, и кто-то на эту тему очень хорошо написал, я помню, да, что, говорит, правильно сделали венгры, запретившие Габсбургам въезд на территорию своей страны после революции, там, на много-много десятилетий, и до сих пор чуть ли, ну, вот, там, я сейчас не помню, но, в общем, только недавно разрешили физически потомку Габсбургов, да, там, там есть же их потомки, они живы, здравствуют. Сейчас дом Габсбурга возглавляет Карл Габсбург, до него был Отто Габсбург. Так вот, они не могли въехать на территорию Венгрии. До недавнего времени, сравнительно недавнего времени, не могли въехать на территорию Венгрии, потому что Венгрия после того, как закончилась Австро-Венгерская империя, она сказала, не, нам вот это вот всего не надо.
Да. Ну вот так же, как венгры поступили с Габсбургами, надо сказать, они поступили и с дунайскими швабами. И не только венгры, но и румыны, и югославы, да, если брать Югославию, которая тогда существовала. После войны 1,5 миллиона дунайских швабов были выселены из этих балканских стран, и таким образом их влияние было очень сильно урезано.
То есть, как бы исторически присутствие Германии на Балканах, это присутствие физическое. Это присутствие народонаселения.
Именно, и об этом очень многие упускают, это многие упускают из виду и забывают об этом, а это очень важно для немцев, потому что кровь и почва, несмотря на то, что это как бы, да, понятие давно минувших дней, но это все в немецких элитах укоренено. И, например, Йошка Фишер, министр иностранных дел, который бомбил активно, выступал за бомбежки Югославии в 1999 году.
Представляя при этом партию зеленых,
да,
пацифистов,
да, пацифист, да, да, казалось бы. Но, тем не менее, он из... Пожалуйста, он из семьи дунайских швабов. Такой политик, как Фелькер Каудер, который был генеральным секретарем ХДС в начале нулевых, он тоже, пожалуйста, выходец из этих дунайских швабов.
Александр Ной, известный политик левой партии Германии, тоже, я так понимаю,
да, и даже в близкой,
родом с Балкан.
И даже в близкой к нам фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге, вот в прошлом созыве, Ханс Томас Тилшнайдер, депутат, который сейчас у нас вернулся снова в Ландтаг, Саксония-Анхальт, также выходит из дунайских швабов. Угу. И, и у них в семьях на стенах висят картины с видами Дуная, с видами...
Не австрийского
Дуная. Да, да, да. Не, да, да, другого. Угу. С видами Славонии, Трансильвании и Воеводины.
Да. Я напоминаю, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений. Вы можете нам писать вопросы, комментарии по телефону плюс 7925-48-94-8. Телеграм для сообщений ваших также работает, говорит МСК-бот. А если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, вы можете зайти на YouTube и вести, значит, «Говорит Москва», и вы нас увидите. А чуть позже мы начнем принимать ваши звонки по телефону 8495-7373-94-8. Вернемся к уже 20 веку. Конечно, в результате вот такого активного переселения народов, которое произошло, конечно, по итогам обеих мировых войн, в таком, как бы, смысле народонаселения немцы ушли с Балкан. Ушли практически отовсюду, да, и из Сербии ушли, и из Хорватии, из других уже на тот момент республик Югославии, вначале Королевской Югославии, потом уже Социалистической Югославии, осталась память. Вот. Но это, да, я не знаю, можно ли здесь провести параллель с уходом немцев из Кёнигсберга, вот, все-таки там не было таких активных боевых действий, и, опять же, что характерно, немцы, там часть семей ушли самостоятельно, ну, просто понимая, что им будет уже после, за все то, что их соотечественники, кажется, принесли на эту землю, что какая судьба их ждет. Но потом часть немецких семей, были программы по обмену населением, и их просто, кажется, в рамках этих программ возвращали в Германию, именно из Воеводины.
Надо сказать, что немцев выселяли по-разному, их, конечно, с огромными эксцессами выселяли с территории бывшей Югославии по понятным причинам. Но вот, например, когда их выселяли после войны из Венгрии, то многие немцы выселенные рассказывают, что их венгерские соседи плакали, провожали эти вот обозы с беженцами и не убивали их, а не расстреливали, например, чехи или поляки своих немецких соседей, а наоборот, он всячески сочувствовались, переживали, и многим, кстати, удалось даже остаться. Но потому это, что
да,
у них были смешанные браки.
Да, тут от ситуации немцы ушли из этого региона Европы физически. Но при этом Германия осталась там как субъект влияния. И как только появилась первая возможность проявить себя там, она проявила. Каким образом? Когда в 91-м году в Югославии синхронно с Советским Союзом начались процессы распада, первая республика, заявившая о выходе из состава Югославии, была Словения, и первая страна, которая признала независимость Словении, была Германия. То же самое спустя буквально там короткое время было с Хорватией. И Хорватия стала не просто страной, также первой признанной Германией, независимость которой была признана Германией, а Хорватия стала фактически главным лоббистом, главной движущей силой Германии на Балканах.
Все так. То я бы еще бы добавил сюда, Олег, экономический аспект. Дело в том, что до 91 года территория Югославии, несмотря на то, что страна входила в движение неприсоединения, да, и номинально относилась к соцлагерю, экономический оборот с Германией был колоссальным. Не случайно, как ты знаешь, немецкая марка выполняла роль параллельной валюты на территории Югославии.
Да. Да, и следствием именно этого стало то, что спустя уже сколько, значит, лет, да, в начале 90-х, Черногория, находясь еще в составе Югославии, но по другим, по экономическим причинам, тогда была огромная инфляция динара, и, значит, там были в обороте купюры достоинством 5 миллионов динар.
Да, конец
80-х. Вот, в результате этого Черногория перешла на немецкую марку. А, соответственно, в 99-м году автоматически перешла на евро, как только уже вышла из оборота немецкая марка. А почему именно Хорватия стала, на твой взгляд, главным лоббистом Германии на постюгославском пространстве, при том, что, ну, хорошо, допустим, можно взять религиозный аспект. А хорваты ревностные католики, немцы в большинстве своем протестанты. Да, единственная земля в Германии, которая исповедует католицизм, это Бавария. Все остальные земли, все остальные 15 земель, это протестанты.
Ну, во время Второй мировой войны, если ты помнишь, Германия была несколько больше, чем сейчас, и включала в себя, пусть обошлось,
Австрию. Во время Второй мировой войны фашистская Германия включала в себя всю Европу тут. О чем тут говорить-то?
Да, да, но прежде всего Австрию, где доля католического населения тоже достаточно велика, и, конечно...
Но если вспоминать эту историю, то, конечно, хорватские националисты были первыми, и, кстати, вот тебе объяснение, и венгерские националисты были первыми пособниками фашистов, которые... Это вот тот случай, знаете, как в черном анекдоте черного юмора, когда, значит, был уволен из СС за жестокость. Вот этот же анекдот, он характерен про хорватских и венгерских... В первую очередь хорватских националистов. В первую очередь хорватских националистов, которых сами много есть документов, кто хочет об этом, может найти в интернете много информации, когда сами уже фашисты, эсэсовцы, они обалдевали от тех зверств, которые учиняли хорватские усташи, например, в отношении сербов, в отношении евреев, в отношении цыган. Там были свои концентрационные лагеря, Ясеновац, знаменитый концлагерь, где погибло несколько сот тысяч сербов, евреев и цыган, но в первую очередь сербов, потому что там жили сербы больше всего. И до сих пор это та страница истории, которая очень неприятна, просто очень неприятна для хорватов. Хорваты стараются максимально ее как-то притушевать и показать усташи чуть ли не в качестве главных борцов за независимость. Получается так, что фашисты ушли, а бывшие их пособники, они остались главными Главными друзьями уже новой демократической Германии, так, ну, что ли,
вот, получается? Вот в этом и есть отчасти ответ на твой вопрос, да, почему Хорватия, почему Словения, потому что...
Ну, Словения не настолько, кстати. Словения, если уж брать политически, скорее там больше чувствуется влияние Италии, Австрии, Германии.
Да, да, да. Но, конечно, территории, которые не были под турками, да, цивилизационно ближе Германии, это однозначно фактор. Но второй фактор, о котором ты сказал, конечно, тоже уместен. Военные преступления, общие военные преступления усташей,
они сближают.
Вермахта, СС, да, всяких там славянских там легионов и так далее. Они, конечно, они сближают эту элиту, а эта элита никуда не делась. Она, ну, там кто-то уехал в Аргентину, наверное, после войны, но очень многие остались. И, как мы знаем, и в Федеративной Республике Германии, в ГДР, и в Хорватии, и в Сербии люди, которые воевали на стороне противника, они тоже делали карьеру, и во многом их военные преступления были, если не прощены, то... затушеваны, скажем
так.
Да,
о чем тут говорить? Человек, который бомбил Югославию, начальник, значит, немец, начальник объединенного командования НАТО, это человек с прошлым из того еще фашистского вермахта, и там таких примеров сплошь да рядом, большое количество. А меня здесь удивляет другое. Меня удивляет то, что Германия, избрав так, довольно демонстративно, уже в новое время, я сейчас имею в виду 90-е годы, нулевые годы, то есть новейшую историю, избрав Хорватию в качестве главного доминиона своего присутствия, ну, она тем самым себе, конечно, в известной степени ограничила круг возможностей. Существенно, да? Потому что если рассматривать Германию, конечно, как современную Германию, ничего общего не имеющую с фашистами, то, соответственно, возникает тут же вопрос, а... как бы почему нельзя было выстроить свои отношения с другими республиками, не вкладываясь целиком полностью в Хорватию. При этом я сейчас сам себе возражу. Возьмем пример Косово. 99-й год. Агрессия НАТО, после этого, соответственно, борьба за независимость страны косоваров до 2008 года, пока они не провозгласили в одностороннем порядке, провозгласили свою независимость. Германия ее признала, и Германия с тех пор стала главным экономическим спонсором косовской независимости. Больше всего денег инвестирует в экономику Косово именно Германия. Политически при этом я не могу сказать, что Германия очень много что решает в жизни Косово. Вашингтон гораздо больше, гораздо больше. Хотя, опять же, вспомним историю попытки разграничения территории Косово между сербами на севере Косово и албанцами, косоварами, которую, в общем, который был морально готов и президент Сербии Александр Вучич, и главный политик, который наложила свое вето на проект разграничения Косово. Разграничение Косово имелось в виду, что сербам отойдут северные сербские районы, вернутся под фактический контроль Белграда, а в обмен косовары получат два албанских района, где там 98% албанцев на самом юге Сербии. А в общем-то это, ну, в известной степени, наверное, было оправдано, потому что этнические границы на постюгославских пространствах, они являются очень такими природными, да? Так вот, главный, кто возразил тогда против этого, была именно Ангела Меркель, канцлер Германии. Она сказала, не будет больше перекройки административных границ в Европе. Чего она опасалась?
Ну, вот здесь надо понимать, что вот эти нелогичные моменты в поведении, политическом поведении Германии, можно объяснить, если вспомнить, что Германия имеет ограниченный политический суверенитет после 1945 года, ну, к счастью, наверное, да, все-таки, вот, для всех нас, и немецкие элиты, они вынуждены лавировать в треугольнике между Брюсселем, между Вашингтоном, да, и Берлином. Если мы это вспомним, то многое, что кажется нам странным, становится понятным. Ну, например, экономическая поддержка Косово, донорство определенное, да, понятное дело, дано в нагрузку старшими товарищами.
Хорошо, продолжим наш разговор о влиянии Германии на Балканах уже с точки зрения сегодняшнего дня и о том, почему нынешняя миграционная волна в Европе, в первую очередь, в Германии, она как раз связана очень с Балканами. Продолжим сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских «братьями»? От политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко «Балканы».
Добрый вечер, с вами снова Балканы, balkanist.ru, совместный проект нашего портала и радиостанции «Говорит Москва». Я Олег Бондаренко, в студии у нас руководитель общества «Бисмарка» в Москве Михаил Голованов. Обсуждаем мы влияние Германии на Балканах, и вот сейчас мы дозвонились до депутата Бундестага Германии последнего созыва от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемара Герта. Вальдемар, здравствуйте. Слышите ли вы нас?
Да-да, очень хорошо, добрый вечер.
Добрый вечер. Вальдемар, мы с вами неоднократно бывали на Балканах. Я знаю, у вас там была потом отдельно своя программа и в Сербии, и в Республике Сербской, в Боснии и Герцеговине. Но сейчас я вас хочу спросить о другом. Мы в первой части программы говорили об истоках влияния Германии, и вот мой гость, коллега, германист Михаил Голованов рассказал про историю присутствия немцев, вот как вот можно даже сравнить, бы есть русские немцы, поволжские немцы, да, есть подунайские немцы в Воеводине, но это все тоже уже далеко в прошлом, это все было, ну, как минимум до Второй мировой войны. Однако влияние Германии на Балканах осталось политическое, осталось экономическое. Несколько лет назад, если быть точным, в 2015 году, Балканы сыграли роль такого, можно сказать, троянского коня, в результате которого, конечно, прежде всего пострадала Германия, а троянским конем балканские страны стали вследствие того, что они стали просто коридором, огромным, широким, свободным коридором для тысяч, десятков и сотен тысяч мигрантов с Ближнего Востока, в первую очередь с территории Сирии, Ирака, которые конечной целью своего путешествия нелегального, естественно, имели Германию, а воротами стали те самые Балканы. Вот как вы можете, как человек, который много ездил по этим балканским пространствам и знает местную элиту, как вы можете охарактеризовать, понятно, что есть география, которую не отменишь, да, не попасть по суше в Германию с Ближнего Востока, минуя Балканы, но там же все-таки во всех странах есть свои границы, есть свои какие-то правила передвижения, да, и зачастую именно некоторые балканские страны, и та же Македония, та же Босния и Герцеговина, где, кстати, мы с вами бывали, да, они стали просто такой резервацией, тире-поставщиком мигрантов для Германии. Почему так сложилось?
Ну, перевалочным пунктом,
да,
можно сказать.
Да.
Ну, сложилось это потому, что сама вот эта массовая миграция, она не носит стихийный характер и не носила никогда. Мы помним, когда она началась. В Сирии война уже длилась 4 года, и никаких изменений военных действий, таких, которые бы вызвали такую массовую миграцию именно в это время, там не было. Массовая миграция – это проект Соединенных Штатов, которые убрали обеспечение тех беженцев, которые покинули свою страну и осели на границах, и были обеспечены минимально в этих лагерях. И тут принимает администрация Соединенных Штатов решение убрать или сократить до минимума содержание этих лагерей, тем самым и распространяя информацию о том, что вообще-то в Европе намного проще и лучше, чем здесь. И госпожа Меркель своим высказыванием «Мы примем всех, мы богатая страна», и принимая всех, и фотографируясь, и селфи с беженцами. То есть это был красиво разработанный, ну, такой долгосрочный проект по уничтожению Европы. Балканы оказались, ну, не то чтобы троянским конем, это просто была, это была транзитная страна.
Ну, знаете, которая, разные, ну, разные страны, будучи транзитными, вели разную политику. Можно вспомнить Виктора Орбана, который начал строить просто физически стену на границе Сербии. Да. И его эти действия неоднократно критиковались Брюсселем. Однако он строил, будучи членом Евросоюза, строил эту стену. Да? Сербы,
он,
в общем-то...
Он и финансово пострадал за это, он
да.
и политически страдал за это. Руководство балканских стран посчитало, что это не их проблема. Зачем страдать за чужую проблему? У Орбана было свое и правильное решение, я уважаю его за это. Потому что он понимал, что чем больше запустят сюда, тем больше ему придется потом принимать у себя в стране. Страна маленькая, этот вопрос будет ну, критическим.
Вальдемар, два...
Балканы этого...
Да, два вопроса меня просто терзают. Первый, вы сказали, что это не стихийный был процесс, что он был рукотворный. Ну, тогда да. можно у вас спросить, а кем он творился, чьими руками он творился, кто стоял за ним, за этим процессом миграционного кризиса в Европе и с какой целью?
Ну, творили те же самые люди, которые до сих пор пытаются... разжечь огонь войны на европейском континенте. Это Америка. Я не против Америка. У меня очень хорошие отношения с сенаторами, ну, правда, республиканцами и прочими. Но я понимаю, что уже больше 100 с лишним лет именно англосаксы пытаются все время... У них это удалось в 19 веке. Они дважды разожгли этот огонь, унесший сотни миллионов жизней. Ну,
можно вспомнить Джорджа Сороса, который, организации которого по линии открытого общества помогали мигрантам физически добраться из точки А в точку Б, их кормили, обеспечивали медикаментами, в общем, да. всем что да. нужно. И именно в транзитных зонах. Именно в транзитных зонах.
Да, это один из идеологов. Но что там Сорос? Если наши церкви подключились к этому, евангелическая церковь купила корабль, чтобы перевозить иммигрантов, наши левые выдвигают проект, чтобы создать паромные переправы, чтобы они не тонули и прочее, прочее. И я понимаю, что Европа входит в последнюю стадию Рима.
А какой был интерес вот конкретно у Джорджа Сороса, например, в миграционном кризисе в Германии? Вот мне непонятно.
Ох, если бы мы могли до конца понимать эти планы, может быть, было легче этому противостоять.
Хорошо,
но
тогда...
Но экономика да. перегрета, я по-другому скажу. Экономика мировая перегрета и накачана так, что есть только два способа погасить вот эту денежную сумму и экономический кризис, который может просто все похоронить. Первое – это война. Второе, это вот, ну, вот этот ковид, который сейчас запустили. Война всегда была продуктом нейтрализации накопленных задолженностей и прочего. Именно поэтому сейчас создается вот эта история. Доллар доживает свои последние годы. И чтобы ему перевоплотиться во что-то другое, нужен глобальный кризис или глобальная война, которая сотрет все обязательства, все биржевые и соросовские все. Поэтому над этим работает серьезная команда логистическая, в которой жизнь человеческая не играет вообще никакой роли. Мораль, к которой мы привыкли, не играет никакой роли. Идет глобальный ресет. Об этом открыто книгу написал даже. Ну, вот,
последний вопрос. Скажите, почему Ангела Меркель, канцлер Германии, представляющий, ну, вроде как, самую крупную консервативную, ну, умеренно консервативную, но все-таки правую политическую силу исторически, да, ХДС, Христианско-демократический союз, почему она оказалась чуть ли не главным сторонником принятия мигрантов в Германии? Почему она не закрыла границы? Почему она не выступила с правоконсервативной позиции? А наоборот, вот как вы говорите, делала селфи с мигрантами, как какой-нибудь Макрон.
Ей не надо было закрывать границы. Границы были закрыты. Она их открыла, вопреки Конституции.
Вот зачем она это сделала?
Открыто. Потому что она давно уже, вот за время своего правления, развитие вот этой консервативной партии дошло до того, что они левых слева обогнали. Там не осталось консерваторов, там не осталось христиан. Там, ну, единицы, 2-3%, которые остались на тех принципах, как создавалась эта партия. А она полностью, ну, суверенитет нашей страны, он стоит так, в кавычках, да. Мы же все знаем, что канцлер, вот сейчас вновь избранный канцлер, перед инаугурацией полетит в Вашингтон на поклон.
А, подождите, а уже избрали там Олафа Шольца канцлером?
Нет, 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 еще не избрали, но я имею в виду...
Я думал, что-то пропустил.
И всех до него. То есть мы средства массовой информации у нас формировали американцы, службу безопасности формировали американцы, и они продолжают это все контролировать. Мирный договор не подписан до сих пор, и они его не собираются подписывать. Они обращаются с нами как с вассалами и говорят, что вам не нужен этот российский газ, вы можете потерпеть и померзнуть, ну, лишь бы России было плохо. И мы киваем головой и говорим, ну да, конечно, подтянем поясочки, будем платить подороже за вас жидкий газ. У нас нету суверенитета, и у Меркель, она этот шпагат пыталась выровнять, но у нее ничего не получалось. Как только она начинала делать политику в интересах своего народа, нам завалили автопром. Самые лучшие автомобили в мире вдруг стали нехорошими. Она попыталась еще один реверанс сделать. Нам завалили Deutsche Bahn, который был годами был лучший в мире. И эти инструменты давления на нашу элиту политическую, они есть. И в принципе сейчас все политики, которые почти все, которые сидят в парламенте и в правительстве, прошли школу Сороса. О чем тут еще можно говорить?
Скажите, а у вас есть понимание, вот мы сейчас обсуждали эту тему, почему Меркель так жестко выступила против пересмотра административных границ в Европе по вопросу Косово, по вопросу разграничения Косово, чтобы сербы вернули себе хотя бы те северные районы на севере Косово, где остались еще сербы? В чем проблема? Она что, боится потерять Баварию?
Боится потерять Баварию, возможно, тогда надо будет вернуться к вопросу с Крымом, тогда надо будет вернуться, ну, еще вдруг вернемся к вопросу с Калининградом и прочее, прочее.
А это возможно?
Нет, я думаю, что сегодня нет. И никому это не надо. У нас у каждого, у своей страны, у Германии проблем сейчас, если их даже и не видно со стороны, но мы стоим на грани пропасти. У нас социальный коллапс, который грядет, как только закончатся деньги, если мы не сможем выплачивать нашим гостям, которые приехали сюда к нам, не работать, а жить на эти деньги. Немцы, они подтянут поясочки, а эти пойдут грабить, они пойдут добывать себе то, что, зачем они приехали.
Спасибо.
И вот это самое страшное.
Спасибо большое. Спасибо большое, Вальдемар, что были с нами. Вальдемар Герд, депутат Бундестаг Германии последнего созыва от партии «Альтернатива для Германии», был у нас на связи. Вот у нас есть, кстати, телефонный звонок. Ростислав, наш постоянный слушатель. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, Ростислав. У меня к гостю и ведущему исторический вопрос по роли Германии на Балканах.
Да.
Вот в романе Юлиана Семенова «Альтернатива» показано планирование немецких провокаций в апреле 41-го в самой Югославии для морального настраивания читателей газеты «Фелькише Бобахта» на необходимость немецкого вторжения в Югославию. Кстати, это очень похоже на нынешнее нужное настраивание зрителей 60 минут. А вопрос... Сейчас вот изучают историки на Балканах эти политическо-спецслужбистские трюки гитлеровской Германии перед оккупацией Югославии. Или там все внимание только к самой оккупации, да и то разных неотношений в разных странах.
Спасибо. Спасибо большое, Ростислав. Михаил, есть у вас ответ, у тебя ответ на этот вопрос последний?
Ну, мне кажется, что современные пропагандисты, они уже давно превзошли Геббельса, поэтому те инструменты, которые использовались тогда для обоснования вторжения в Югославию, конечно, наверное, и стоит изучать историкам, и, наверное, их и изучают, вот, но если говорить о конкретно той ситуации, то напомню, что немцы провели жесточайшую бомбардировку Белграда, и в ответ на измену, как они это в геббельсовской прессе написали, сербского народа тройственному пакту, да, и эта бомбардировка, конечно, оказала колоссальное воздействие на дальнейшие события, и тут уже никакие пропагандистские инструменты просто не работали, тут уже пошла война.
Так, вот еще звонок у нас есть. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Да, добрый вечер, я Москва. Вопрос такой, у меня не вопрос именно к политике германской или австрийской или что-то еще, а вопрос, вот скажет гость, как считает простой народ, ну, какое у него отношение к Балканам, к балтийским странам, он считает это своим продолжением, как вот национальным? Они же там много были, правильно? Я так по-простому детей наделали, да?
Вы имеете в виду чей народ? Немецкий?
Да, да, они, ну да, они считают его своим. Или все-таки это типа какая-то смесь, и, мол, ненужная. Ну, как вот простые люди думают, как вот.
Спасибо.
Ну, простые люди в Германии, они достаточно тесно пересекались с жителями бывшей Югославии в послевоенное время, это 60-е, 70-е, 80-е, когда множество рабочих из Югославии ездили на заработки в Австрию, в Германию, и, конечно, какой-то межкультурный обмен был, и, насколько мне известно, отношение достаточно хорошее и к хорватам, и, ну, прежде всего, конечно, к хорватам, потому что это зона адриатических курортов, где немцы постоянно отдыхают, там множество немецких курортников, которые имеют недвижимость. Сербами тоже замечательные отношения.
Ну, не настолько замечательные.
Да, не настолько, как с хорватами, но все равно, несмотря на ту кампанию по демонизации Сербии, которая была проведена в 90-е накануне бомбардировок, ну, начиная с начала войны, да, гражданской в Югославии, где априори виновниками объявили одну сторону, да, сербов, и практически сколько-то, ну, 10 лет, грубо говоря, их демонизировали европейских СМИ. Но вот сейчас следов этой кампании в немецком обществе практически нет. Отношение к жителям бывшей Югославии ровное, спокойное, нормальное. И более того, я вот перед эфиром смотрел отчет фон де Бёля по поводу экстремистских проявлений в Хорватии. И там звучит жесткая критика в адрес героизации военных преступников, попыток героизации со стороны правительства Хорватии военных преступников со стороны усташей. Да, то есть они это отслеживают.
А фонд Генриха Бёля, нужно упомянуть, это фонд, близкий к партии «Зелёные», и который носит имя знаменитого писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе, левака, да. Генриха Бёля, который оправдывал в своем знаменитом романе как-то Катарина Блюм, что-то, в общем, там, «Попранная честь» Катарины Блюм. У него был роман, он там оправдывал тех, кто взрывал политических террористов из «Rote Armee Fraktion», фракции Красной Армии, 70-е годы. Как интересно, да, вот я не знал, что они занимаются такими исследованиями и, в общем, выступают не только внутри страны против правых. Но,
да,
и,
да, но и вовне,
и
они уровне, активно, да, действуют вовне.
Да, вот, кстати, я хочу напомнить, что у нас работает телефон студии прямого эфира 8495-7373-94-8. Вы можете звонить. Значит, смс-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8 и телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Вот нам пишет наш слушатель в телеграме: «Ваш специалист из немецкого парламента явно перепутал страны. Такое ощущение, что говорит депутат Госдумы. Те же слова и мысли. Спрашиваю себя и вас. А почему, как специалиста, вы вызвонили представителя радикальной национальной партии? Я так понимаю, из Франции был бы представитель Марин Ле Пен». Вы знаете, Дмитрий, я так понимаю, вас зовут Дмитрий. Дело в том, что мы с вами работаем, ну, я работаю на русскоязычной радиостанции «Говорит Москва». Вы, насколько я понимаю, тоже ваш родной язык русский, судя по всему. А
Дело в том, что было бы очень сложно вызвонить, как вы изволили выразиться, депутата из любой другой фракции, который бы говорил с вами по-немецки. И вы бы ничего не поняли. Я бы понял, как и Михаил, да, для нас это второй родной язык. А вы вряд ли бы поняли, и из наших слушателей бы тоже не поняли. Поэтому мы вызвонили тех депутатов, вызванивали, которые говорят по-русски, потому что в Германии есть довольно большое сообщество русских немцев. В Германии вообще живет самая большая в мире после России русская, русскоязычная диаспора, насчитывающая до 5 миллионов человек. И Вальдемар Герт, который был у нас на связи, это представитель поволжских немцев, выросший в Казахстане, ну, в Советском Союзе, да, тогда немцы поволжские были сосланы в Казахстан, поэтому он, конечно, прекрасно говорит по-русски, но в нынешнем созыве Бундестага, опять же, почему-то только у альтернативы для Германии есть представительство русских немцев, потому что русские немцы голосуют за вот эту, как вы изволили выразиться, радикально-национальную партию. Понимаете, есть, были в ХДС русские немцы в прошлом созыве, да, Генрих Цертик, кажется, был, а в нынешнем новом созыве только у зеленых еще осталось, вернее, появилась у зеленых новая. Вы вот нам пишете, в каждой немецкой фракции есть русскоязычные депутаты. А, вы житель Германии. Очень приятно. Да, но не в каждой немецкой фракции. Напишите мне, кто из социал-демократов представляет русских депутатов. Кто из свободных демократов представляет русских немцев. Вы таких не найдете. Сейчас есть, насколько я знаю, русские немцы, Евгений Шмидт в альтернативе для Германии из депутатов Бундестага. Сейчас не скажу вам пофамильно, кто в зеленых есть депутат, представляющий русских немцев. Вот, пожалуй, и все. Может быть, есть и в ХДС кто-то. Но я лично вот пока не встречал после выбытия Генриха Цертика. Поэтому мы знаем, о чем мы говорим. Мы вместе с Михаилом Головановым делали 4 года назад большое исследование, за кого голосуют русские немцы, поэтому здесь вы как раз попали практически в точку. Я бы хотел вернуться к тому, о чем говорил Вальдемар Герт. Как тебе, Миш, вот такие действительно очень жесткие слова на тему того, что Германия не самостоятельна, там, значит, все контролируется американцами до сих пор в известной степени, и с этим связана и позиция, действительно, ведь можно вспомнить, как вдруг в Америке начался скандал, в Америке же он начался, они объявили, что у BMW там чего-то, значит, больше превышает дизель или что-то такое. В общем, они сняли, запретили продажи BMW в Штатах. Была такая история, действительно.
Ну да, конечно, это один из инструментов давления в случае возникновения каких-то проблем. Не, ну действительно, конечно, со стороны позиция Вальдемара Герта звучит достаточно радикально для такого среднего уха, да, политологического, но мы-то с вами говорим откровенно, на радиостанции говорит Москва, поэтому мы можем действительно повториться, что Германия обладает ограниченным политическим суверенитетом. Экономический суверенитет у нее действительно полный.
Ну, давайте, золотовалютный запас Германии где находится?
В Соединенных Штатах.
США. Значит, на территории какой страны находится самая большая американская военная база за пределами США с ядерным оружием?
Ну, конечно, тоже на...
Рамштайн, да, она называется, да? А да. Кто принадлежит, вот здесь моя больная тема, потому что я занимался этим как германист, кто был учредителем основных изданий так называемой качественной прессы, сейчас она называется вообще Leitende Presse, с ума сойти, руководящая пресса. Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Welt Zeit, это теперь руководящая пресса. Кто был учредителем этих изданий, за чей счет они изначально издавались, за счет британской и американской оккупационной
зоны. Конечно, конечно. Но в этом есть своя логика. После 45-го года, после всех тех...
Миша, у нас 20 секунд.
Да. Ну, были в систему немецкую встроены предохранители для того, чтобы не повторился тот кошмар, который был до этого.
Но предохранители с той стороны.
Предохранители со стороны англосаксов, безусловно. И они до сих пор действуют.
Очень интересную тему мы сегодня выбрали. Незаметно пролетел уже час. У нас в гостях был председатель общества Бисмарка в Москве Михаил Голованов. У нас сыпется сообщение, за кого голосуют русские и немцы. Я уверен, что мы обязательно вернемся еще к этой теме. И, Михаил, вместе с тобой обсудим эту животрепещущую историю. Меня зовут Олег Бондаренко. Это была программа «Балканы», совместный продукт радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Слушайте нас по четвергам в 9 вечера. «Балканы» — это интересно.